Говорит Лондон.
Вы слушаете русскую службу BBC.
Основателя российского советского социалистического государства Владимира Ильича Ленина для меня начала проступать, когда я в середине 60-х учился на курсах интуриста, и нам нужно было выучить одну из экскурсий, а экскурсия это была в разлив. И там нам, как уже доверенным людям, поведали, что Владимир Ильич вовсе не сидел там в своем костюме тройки и в пальто с бородой и с усиками, а что он был одет под финского крестьянина и был гладко бритым, и что к нему Зиновьев возил газеты и продукты. И вот там для меня впервые предстало несоответствие официальной живописи и того, что происходило на самом деле, потому что действительно смыслом рисовать Ленина в каком-то карнавальном костюме финского крестьянина с валяющейся рядом косой было бы, скажем так, не так убедительно.
Сева,
да.
Я в молодости жил в разливе. И сколько раз переезжал озеро Разлив, чтобы посмотреть на так называемый шалаш Ленина, где памятник такой стоит. Вот.
Памятник шалашу стоит.
Хорошо.
Разлив у меня сейчас грустный вид, Леонид Владимирович. Я туда попал, озеро все цветет, там нет ни рыбы, ничего, никакой жизни. То есть как будто заколдовал житель шалаша это самое озеро.
При мне было озеро как озеро.
Да. Короче говоря, мы обсуждаем подробности биографии ленинской с ученым историком Кимом Александровичем Арученовым, который много лет жизни посвятил этому делу и провел много недель в архивах и перекопал колоссальное количество разных исторических документов.
Добрый день, добро пожаловать.
Добро пожаловать, Ким Александрович. Есть такая картина Серова, Ленин как бы объявляет советскую власть на первом съезде Советов. И там он тоже со своей бородкой и прочее. Но я из своей короткой экскурсоводческой жизни знал, что в тот момент он не имел ни бороды, ни усов, и что он на этот самый первый съезд попал в кепке с документами на рабочего Иванова. И я все думал, а?
Второй это съезд, ну, неважно.
Мы вышли на
второй съезд,
да. Второй всероссийский. Естественно, что не мог художник изобразить его в этом дурацком картузе без бороды и усов. И фотография того периода тоже не сохранилась, потому что, как я предположил в свое время, кому хочется входить в историю небритым. Потому что он отпускал себе снова бороду для предстоящей государственной деятельности, но в тот момент ее еще у него не было.
Сева, я уверен, что сейчас мы будем только слушать Тима Александровича, потому что он говорит невероятно интересные вещи. Но тут я не могу не сказать. Я как-то был послан интервьюировать Серова. Вот этого, Владимира Александровича, художника, на Кутузовский проспект. У него была наверху, под чердаком, у него была такая огромная студия. И первое, что я увидел картину на подрамнике, огромная стояла картина, «Ленин провозглашает советскую власть». Я говорю, простите, Владимир Александрович, это же эту картину я в учебнике видел. Это что же, вы держите подлинник? Нет. Сказал Серов. Подлинник в Пекине. А это авторское повторение. Может быть, вы увидите разницу. И тут я увидел разницу. Сталина не было. Прошу прощения, продолжайте.
Но вам, Ким Александрович, с такими анекдотами приходилось встречаться в больших количествах. Нас интересует не мнение, как болезнь, и не расхожие слухи, а те документы, с которыми вам удалось столкнуться. Давайте вот в хронологическом порядке, как в вашей жизни складывалась ваша лениниана. Ведь у вас написано и труды, написано сколько у вас? Четыре книги?
Четыре книги, но около сотни статей.
Угу.
Около сотни статей.
Так как ваша лениниана начиналась?
Вы знаете, я боюсь, забуду.
Вы о шалаше упомянули, поэтому хотел точку поставить
на шалаше. Это очень интересно будет.
Представьте себе, что ни в каком шалаше никогда не жил.
Шалаш построен был в 30-х годах в начале. Это вымысел настоящий.
Я документально, буквально доказал, понимаете, и более того, свидетельство
Маргариты Васильевны Фуфановой, хозяйки конспиративной квартиры, так?
Прямым ходом, как пишут, вот большевики писали же, вот он на вокзал пришел, Сталин проводил вместе с Зофом, так, и он поехал разлив станции и в шалаше жил. Это бред, понимаете, его тут же арестовали, война идет, Первая мировая война, приказ Керенского, тем более, понимаете, здесь и речи не могло быть, надо было уйти, покинуть Питер таким образом, чтобы не попался он в лапы патрулей и так далее, правоохранительных органов. Поэтому катер ждал на берегу Невы. Сбрил усы и бороду Сталин в квартире будущего тестя своего Аллилуева. Аллилуев, Зов и Сталин вместе проводили в женском платье, одели в женское платье, а не керенские. Платок даже привязали и в таком виде до берега Невы, правда, тут же, как сел катер, тут же переоделся в матросскую форму. Документально у меня все доказано, и в двухтомнике можете найти моем, так что прямым ходом Кронштадт. Вот где он был. А оттуда уже Сестрорецк через 2 недели, потом Финляндию. Все. Никаких шалашей, это выдумка.
Таким образом, почему вы выдумали шалаш? Зачем?
Понимаете, очень интересно было вот лидерам партии и так далее вот драматизировать события.
Романтическую историю.
Да, очень это вот хорошо подсказали. Именно, чтобы история была более такая романтичная, драматичная и все так далее. Не был он шалаше, абсолютно не был, так? Больше скажу, что если я очень дотошный, если я документы ищу, еще что-то хочу
найти и нашел.
Знаете, что нашел? Вы можете проверить сам, если есть у вас известие за 25-й годовщина, 22-й год, и увидите, там Подвойский и этот самый второй, тоже 2 человека, публикуют и пишут, как они одевали женское платье его. Прямо об этом есть.
Тестеров должен был бы нарисовать картину, как Сталин и Зофи провожают Ленина в женском платье на катере.
Как хорошо вы заметили. Именно так.
Именно так. Именно так.
А вот эти фотографии у меня есть, как он, значит, рабочего Сестрорецкого завода якобы, так, он в парике, в головном уборе Ленин, без усов, без... О чем мечтали большевики, помните, свершилось. Он же ведь без бороды туда пришел вечером 24 числа.
У Маяковского же есть строчка. Ильич гримированный мечет шашки.
Да.
Так что вот, гримированный. Да.
Даже записку написал Фуфанову, что ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я ходил.
Это записка широко.
Я хочу заявить о позиции этой передачи. Мы ничего не имеем против брения бороды и брения усов.
И даже переодевания в женское платье.
Это его личное
дело.
Но мы просто хотим восстановить историческую справедливость.
Я согласен. Этому я посвятил более 30 лет, тем более.
Ну, хорошо,
молодой. Я на ваш вопрос не ответил. Как, при каких обстоятельствах я переключился? Военный историк. Возьмите, адмирал, у меня Серебряков, 300-летие русского флота и так далее. Я увлекался военной историей. И как-то пришел после отпуска, поймать и на кафедре истории советского периода Московского государственного университета, сказали, первый съезд колхозов как-то пропал, толком не описан и так далее.
Колхозников, ударников?
Нет, съезд, имеется в виду первый съезд сельскохозяйственных коммун, артели и так далее. Так, признаться, я в столице родился, наверное, и там же моя жизнь закончится, но в сельском хозяйстве никак не был связан, но я очень законопослушный человек. Сказали, вот это надо убрать, я подмету, надо это писать. Я и пошел по этому пути, приехал, где же документы найти, как найти современников там и так далее. Пришла мне в голову идея, дай-ка я поеду старых большевиков в пансионат Переделкино, может быть, кого-то найду. И нашел профессора Гурова, а он говорит, простите, говорит, я сказал по телефону, приходите, я вам помогу, а сегодня моя свадьба. Ему 90 лет, а он женится на молоденькой, говорят, 76 лет ей, так? Ну, я вам помогу. Я уже успел позвонить, спасибо ему, Царство Небесное. Я позвонил человеку, который знает больше всех об этом съезде. Я говорю, а почему? Потому что она была организатором, член коллегии наркомзема земледелия, и поэтому она участвовала в организации этого съезда, на котором
выступали Ленин, Троцкий, там, Поссе такой, лектор был, и так далее, многие, Калинин при открытии и так далее. Ну, я и обрадовался, позвонил ей, она говорит, приходите завтра в любое время, пожалуйста, я дома. Я и пришел. Но она, так сказать, говоря, рассказывая мне уникальные факты, которые в печати я нигде не мог найти, об этом съезде, оказывается, в 19 году, декабрь, 3 по 11, так, идет гражданская война, съезд там, так. Она все время, не то что сознательно, а как-то уклонялась, и Ленин упоминала то один фрагмент, то второй, так. И такие вещи она рассказывала, что... Ну, конечно, волосы дыбом у меня не становились, но я был сосредоточен, так что впервые слышу подобное, так? Она заразила меня этой темой, знаете, вот отсюда началось, что я должен найти. А когда она представила мое распоряжение документальные материалы, личные ее письма в адрес Ленина, так? Как она была в качестве тройки после ухода в Врангелю с Крыма, была от ЦИК в тройку входила и видела, что делается на месте, написала письмо Ленину, так? Он отозвал ее, пожалел, а назначил молодую 32-летнюю женщину, хотя она закончила высшим образованием, агроном, назначил ее, как вы думаете, ректором Зоотехнического института Московского, как вам нравится. Вот тут уж был волюнтаризм настоящий, так? Вот так я втянулся в эту тему.
Ну, это, конечно, очень интересно. Давайте вернемся к Владимиру Ильичу. Вы совершенно нечто ошеломляющее сказали нам перед началом о том, что Владимир Ильич был вовсе не Владимир Ильич. Может, мы с этого начнем?
Ой, Леонид Ильич, ну что вы, как начинать с этого? Это у нас венец передачи.
Ну...
Но просто рабочим Ивановым он тоже, видимо, стал не случайно. Ведь когда он выбирал свой псевдоним... Возвращаясь на второй съезд и документы на рабочего Иванова, то не Сидоровым он стал, и не Петровым, а именно Ивановым, потому что, видимо...
Константин Иванов.
Да, потому что фамилия Иванов для него что-то значила.
Я никак не связываю, знаете.
Нет?
Нет, никак не связываю. Более того, поверьте мне, что я просто вот такой дотошный, я стараюсь найти именно концы, чтобы убедительно было. Это просто подготовили... Думает, на всякий случай пригодится, потому что он боялся, что действительно арестуют. А потом я пишу в книге у себя, что ничего подобного. Он перестал бояться, и когда Фофанов мне сказал, какая конспиративная квартира. Когда хотел, уходил, когда хотел, приходил, а то и не приходил, ночевал где-то еще. Понимаете, в чем дело? И этот секрет тоже я раскрыл, в чем дело. Потому что как Керенский, так и Ленин пришли к выводу, что одно и то же делали. Они и та партия хотела прийти к власти, и эта партия хотела прийти. А теперь цепочку рассказать, это ахнуть можно. И те грабили банки, и те грабили банки. И те получали деньги от немцев, и эти получали от немцев. И те приехали через Швейцарию, Германию, в Россию, и эти приехали. Понимаете, попробовать Керенский посадить на стол... Подсудимого и судить. Владимир Ильич сказал бы, сначала Ильич, потом скажем о другом, да? Сказал бы, давайте второе кресло, чтобы Керенский сел рядом, потому что их партия то же самое творила. За что его судить? Вот поэтому Керенский притормозил, более того, с этих тюрем крестов, гауптвахт и так далее, повыпускали всех до единого. Иначе он боялся опозориться, понимаете? Даже в своих мемуарах уходит от немецких денег и так далее. А у меня есть перехваченные российской контрразведки. Буквально я вам покажу буквально все, что он получал. Получали тоже эсеры. И кто был посредником, могу сейчас сказать, Вайс, Цивин, Одессит, понимаете? Между Черновым и немцами.
Но ведь Чернов-то был эсером. А Керенский-то был трудовиком.
Писать что угодно могут. Трудовиком могут сказать, но он был эсеровской партии. Принадлежность эсеровской партии, это точно.
Не в Думе.
А?
Не в Думе.
Ну, когда в Думу, кстати, был член Думы, так же?
Да,
ведь?
Конечно.
Когда надо будет, сделать его, я не знаю, хоть китайцы могут сделать. Они документы штамповали, как хотели. Но он имел прямое отношение к эсеровской партии. И не случайно вы напомнили Чернова, как только Чернов с эмиграции вернулся, тут же министр земледелия.
Так?
Да, да. Эти посты более или менее там известные или вскрываются.
Насыщенные, да.
Но глубинные корни происхождения Владимира Ильича, то, о чем мы с вами предварительно сегодня обсуждали, никогда я об этом не слышал.
И Владимир Семенович, тот человек знающий,
тоже был очень удивлен. Так вот, давайте нам семейный расклад ленинский. Каким образом там строилась семья? Мы все знаем об отце Ленина, уважаемом инспекторе народных училищ.
Да.
Человеке заслуженном, награжденном. И вот Ленин считалось, что пошел в отца, такой же благородный, такой же трудолюбивый, такой же общественно нацеленный человек. И выясняется, что там все не так просто в семье.
Право сказать, столько я порылся в архивах разных, но в первую очередь, конечно, в Житомирском архиве Ленин прямо отношение имел. Но что касается партийного архива при ЦК КПСС, я, наверное, лучше знаю, чем свой родной дом, так? И вот, если смотреть, не, трудно даже вот аспект найти, за что можно будет уцепиться, с чего начать даже, так? Вот говорите, что он такой был... Ну, уважаемый человек. Кстати, брал после смерти Симбирские губернские ведомости. А там пишет его заместитель с продолжением. Несколько... Одна статья большая, но несколько, как говорится, подряд чередуется. О Лене. Про Илью Николаевича, так скажем прямо. Вот. И очень отзывается высоко. Как он справлялся один, буквально столько? Кстати сказать, нет, повторюсь то же самое, 434 школы создать в одной губернии – это безумие. Он не отдыхал. Если находил свободное время, тут же он проводил на курсах повышения квалификации преподавателей. Вот такой он был работящий
прекрасно.
Человек.
Прекрасно. Да. Очень хорошо.
Да-да. И он, я к Сократу хочу переходить, вот именно он, честнейший человек, охарактеризовал... Володю, так скажем, тогда еще делится со своей, как бы, старшей сестрой Анной Ильиничной Ульяновой Елизарова. Помните хорошо, да? Вот с ней делится, говорит, я опасаюсь. Он к труду не приспособленный человек. То есть он отрицательно относится к труду, вот так. О поведении и речи не может быть. Я как вот в книгу пишу, я писал так. Не просто политическое, даже спор был в издательстве, почему вклинили еще одно слово. Ленин, точка, личностная и политическая биография – это разные вещи. И вот Илья Николаевич и сестра Анны Ильиничны характеризуют его отрицательно в поведении, понимаете?
А сколько лет Илья Николаевич умер, напомните?
16, да.
Ну, отец, в конце концов, имеет право сына характеризовать как ему угодно.
Да, но в ту же очередь, как вы хорошо наводящий вопрос задаете? Я поднимаю амбарные книги, где Керенский имеет, надеюсь, вы знаете, не Федорович, Александр Федорович, а я имею в виду отца, который директор гимназии.
Они же оба симбирцы.
Да. Вы понимаете, он, так сказать, ввел такой порядок. Все преподаватели, математика, физика, история, чтоб не было, к концу... Занятия, записывайте, какие замечания есть по поведению каждого, если кто-то действительно в глаза попался, что называется поведение отвратительное. Вы знаете, что открытие для вас будет? Рекордсменом по поведению отрицательному и Володя Ульянов.
Но это
только
может быть...
записи.
Это может быть и неплохо, потому что мы все знаем, это что из хулиганов только появляются крупные личности. Из пай-мальчиков Наполеонов не сделаешь.
Ну, конечно, замечательно. Меня из пионера исключили в школе, так что я...
например, так сказать, я нашел в архивных материалах, где Анна Ильинична пишет так, что, значит... Он даже издевался над преподавателями. Особенно доставалось французского преподавателя французского языка по фамилии Пор.
Мы о вспыльчивости Володи наслышались еще с детских лет. Мы знаем, что...
Надсмеивался, не тот, кто вспыльчив, надсмеивался над товарищем по гимназии, надсмеивался над учителями.
Это есть, так? Мы давайте начнем с диплома Владимира.
Какого? Имеете в виду гимназии?
Да, которую он получил...
Золотую медаль?
В Санкт-Петербурге в университете, когда экстерном сдавал. И что в дипломе написано, то, что вы в руках его держали?
Да, но... Согласитесь, я хочу все-таки два слова сказать о дипломе именно окончании гимназии. Да, да. Вы понимаете, вас не учить, вы прекрасно знаете, что сочетание двух таких моментов, как поведение и успеваемость, вот тогда золотая медаль. Так вот, передо мной его аттестат зрелости. Даже будущий политик по логике получил с натяжкой 4. Поведение отрицательное. А какой золотой медали может идти? Знак благодарности Керенский
написал,
успел до смерти написать ходатайство Министерства народного образования, чтобы Керенского, директора
гимназии. Повесили должность. И что я получил? Спустя некоторое время в Средней Азии стал на такую же должность принял, какой занимал Илья Николаевич. На повышение пошел. Поэтому знак благодарности он взял, да представил, кстати, дипломы выдают в городе в любом. Золотую медаль и так далее. Да, вот недавно племянница моя получила золотую медаль. В мире Лужкова.
Вы хотите сказать, что это была сговор такая, вроде сделка.
Ну, нельзя сказать, кто там перед кем отчитывается. Он написал ходатайство Министерства народного образования, представили документы, все пятерки, а он передо мной аттестат его, все оценки. Четко
написано. Золотая медаль была, просто она была незаслужена.
Незаслуженно. Поэтому я пишу, что он получил по блату. В газете «Труд» была опубликована моя статья по этому поводу.
Теперь давайте перейдем с этой проблемой.
Здесь отчества. Тоже маленькая ступень в том, что... Ну, не могу согласиться, когда его, так сказать, выгнали из Казанского университета за революционную деятельность, мальчишка там еще, вы знаете, пусть спросят меня, но ему же 16 с хвостиком, что там? Какая революционная деятельность? Он где-то рядом стоял, где кричали, шумели там, значит, студенты старших курсов там и так далее. Но он тоже с ними согласился, так сказать, присоединился и так далее. Но я нашел в военно-историческом архиве его прощение и приказ ректора Казанского императорского университета о том, что на основании его прощения, так сказать, исключить. Я там два слова. Уволить и исключить. 42 человека, я даже посчитал. Два человека с юридического факультета исключить. То есть ему имеет право восстановиться. Так, там бывают декреты, бывают и так далее. Сейчас, да? А 40 человек, которые ярые так выступали, так, уволить без всякого восстановления.
Уже не возьмут назад.
Да, уже не возьмут. Вот 42 человека.
Короче говоря, Ульянов Ленин.
Он был исключен по собственному желанию. И его прощение букву-букву я в свою книгу записал, что он просит. Ваше
высочество. Дальше он едет в Санкт-Петербург. И...
Кстати сказать, не употребляют это слово. Прошу изъять меня. Из числа студентов юридического факультета. Вот так. Ну и решил, конечно, получить высшее образование. Ну, устроился и даже писал о том, что я хочу семье помочь материально, поэтому я хочу окончить и иметь всю профессию и так далее. Хотя до конца 17 года так и он нигде не работал, так?
Но он поехал в Санкт-Петербург.
Он поехал в Санкт-Петербург. Разрешение дали ему на это, так сказать так, экзаменационно. Испытательная комиссия специально дали по юридическому факультету право в течение хоть 3 года подряд по одному предмету сдавать экстерна. Это ваше дело, но он вложился с апреля, со второй декады апреля, вот примерно, по ноябрь, месяц начала ноября, он блестяще, а я не люблю, понимаете, лукавить, честно, как написано в дипломе, это диплом у меня дома, могу сделать ксерокопию, прислать вам даже, так, блестяще он сдал. Но вся беда в том, что вот сыновья я водил в музей Владимира Ильича Ленина центральный в Москве. Указкой показывает это самое...
Экскурсовод.
И говорит, один среди многих, один единственный сдал на высшие оценки на все, по всем предметам, получил диплом первой степени. А все амбарно передо мной и сданные экзамены, какие оценки получили остальные 33 человека, двое вообще были отчислены, они не приходили по разной причине. 17 человек получили все-таки... Степени,
и да? Давайте, что вы увидели в дипломе, что там написано было?
Там записано, что он получил по каким предметам высокие оценки, все высокие оценки, и подписывает все руководство, канцелярия и так далее, секретарей, все как положено. 14 января дата стоит, вот это его диплом.
Какое-то имя и отчество в дипломе?
А, вот как. Вот, вы знаете, что, когда я к чему говорю, что мальчишек водил в музей, там канат не позволяет 3 метра подойти близко, и там что там написано, даже не прочтете, понимаете? Вот. И как-то получилось, что вот у меня бинокль был с собой, в театр ходили и так далее, кое-что можно посмотреть. Я взял-то через бинокль, посмотрел, почему там зачеркнута фамилия. Есть имя Иванов. Написано «Иванов сын», так выражались.
То есть Владимир Иванов.
Владимир Иванов сын.
Иванов, да.
Ульянов. Uh-huh. Вот. И сверху написано там слабенько Ильин. То есть диплом фактически уже
То есть позже добавили, кто-то исправил.
Позже потом. Добавили. Я спросил Маргариту Васильевну Фуфановой, как это могло быть. Вы знаете, что, говорит, начало 32-го года, когда Центральный музей открывался, брали копии этих документов всяких и так далее, чтобы экспоната было больше в музее. Это дело рук, говорит, очевидно, работников этого института марксизма.
Нас зачеркнутый не интересует. Да. Нас интересует оригинал. Почему Ленин, будущий тогда Ульянов, в дипломе имел отчество Иванович?
Вот какая причина. Дело в том, чтобы получить этот диплом, выдавали в руки, я даже записал номер, архивный номер, 205 под номером 205, удостоверение, дающее право получить диплом. И с этим удостоверением приходит комиссия, порядок я прочитал все, и каждый дипломант, так можно говорить, защищается.
Дипломант.
Да, он должен был заявить уже полностью свои данные, потому что в экзаменационном листе только фамилия, имя, так же, как и в аттестате, так? А здесь он должен был продиктовать. Он продиктовал полностью вот фамилия, имя, отчество.
Владимир Иванович.
Да, Владимир Иванов, сын Ульянов. Кстати сказать, вы знаете вашего коллегу Любимов, который вел взгляд по телевидению там. Вот, сын разведчика одного, кстати, в Англии работал. Так вот, он пригласил за круглый стол в кабинете директора. Я попросил по дороге, чтобы последним ко мне обращались с вопросом. Задают вопросы, как это музей, хвалят они сотрудники, замдиректора по Колоскову, кстати сказать, книги указываю. Хвалят, я тоже похвалил, действительно, один из лучших музеев и так далее. Но есть у меня одно «но». Какое «но»? Я сказал, замечание по экспонатам, понимаете?
Бог с ним, с музеем. Мы музей. Добрались, наконец, до того, что у Владимира Ильича, вовсе он и не Ильич был поначалу, а Иванович.
Иванович.
Владимир Иванович.
Иванов сын. Современным языком
говорит Иванович. Каким образом мог он стать Владимиром Ивановичем при живом отце Илье?
Да. Я, знаете, что очень это важно в книге, нам можно посмотреть, нашел воспоминания архивные, не опубликованные Анны Ильиничны. Она вспоминает, я не знаю, сколько фамилий. Там кухарка, кухаркина дочь Лена, там старушка, которая няней была, так, там кого только не упоминает. 20 лет живет вместе с ними, жил Иван Сергеевич Покровский, врач, домашний врач, который вместе с семьей Ульяновых, Нижнего Новгорода, переехал в Симбирск, так? Она не хочет упоминать ни имени, ни фамилии, ни отчества.
Откуда вы узнали, что он 20 лет жил в семье?
А есть данные, прямо указывают, и когда он скончался, и жил у них, это все есть. Это в архивные материалы.
То есть 20 лет человек фактически жил в семье.
Только не полностью, пожалуйста, не добрал. Чуть-чуть, да. Около 20 9, лет, да, я округляю.
19
да.
месяцев.
Да, да.
Как член семьи живет.
Да, как член семьи и никуда. Никогда не был женат он, ни с кем не общался. Постоянно он там жил вместе с ними. Конечно же, члены семьи, особенно девушки, расторопные, взрослые они, так, не могли заметить, что эти интимные какие-то элементы связи между...
Не могли не заметить.
И более того, я встретил, это получается в 57-м году, человека, который лично всю землю знал, Ульяновский. Я проездом прошел, специально однополчанина хотел встретить Ульяновский, а он в командировке был, сестра... Говорит, подождите, я говорю, нет, у меня надо с Саратова вернуться и приехать в Москву, Всемирный фестиваль молодежи и студентов Москвы. Вот, я торопился, поэтому не мог застрять. И вот так получилось, что вот там, на берегу Волги, случайно встретил вот я человека, старого человека, врач-дерматолог, и он стал рассказывать, что всю семью знает. Я говорю, а как понимать, почему так получилось? Говорит, дело в том, что моя мать учительница, а отец инженер путей. Путейщик, так? Поэтому все с ним узнали, и лично, говорит, я видел не раз, и так далее. А кто может не знать, бородку погладил он, очень симпатичный старик был. Лет 86 ему тогда было. И говорит, что, а кто не знал семью Ульяновых, так? А потом паузу сделал, погладив так немножко бородку, а потом говорит, роман Марии Александровны с Иваном Сидоровичем был предметом... Многие женщин посудачить. Я это запомнил. Посудачить на эту тему. Я, признаться, я не поверил ему. Но не стал с ним спорить и говорить, тем более так воспитан был, комсомолец, еще что-нибудь, да? Вот. Оставил. А потом перед ним извинился уже в своей книге, буквально вынужден извиниться, что я раскрыл спустя 57-го года тайны.
Что делает Анна Ильинична? Она отдаляет Ивана Сидоровича, не называет его ни имени, ни фамилии, ни отчества, и говорит, что когда Писарев запрещенный был, вы помните, какие у него революционные такие, да, книги?
Конечно.
Вот. Писарев был запрещенный, в библиотеке не давали, мы брали у нашего домашнего врача. Вы понимаете, что пишет? Но не пишет, как зовут врача. Ни имени, ни фамилии, да? А потом, нет, зачеркивает так слегка, пишет, нет, мы брали запрещенные книги Писарева у знакомого врача отца.
Второй вариант.
И третий, простите, так, мы брали у знакомого врача. То есть отдаляет его, не называя это, скрывали этот факт, что этот врач был близким человеком не только для семьи, в первую очередь для матери.
Ну, близким человеком одно, но если он был биологическим отцом детей Ульянова, это совсем другая история. Потому что у нас Владимир Ильич Ленин вдруг превращается в Владимира Ивановича Покровского прямо на глазах.
Да, вы правы.
И как это терпел Илья Николаевич?
А?
И как Илья Николаевич столько лет это терпел, если весь город знал?
Ну, а если в физиологическом плане он был не на уровне человека, все равно и всю душу свою, так и сердце отдавал образование, народному образованию, три ордена получил от правительства, да?
Вот. Господа, тут информация на нас свалилась такая, что надо ее переварить и хотя бы на минутку-другую сделать перерыв, поэтому мы вот Владимиру Ивановичу Покровскому посвящаем песню. Она называется «Слава вперед смотрящему».
Пламя Ленина над нами, строить счастье мы пришли. Пишем юными руками биографию земли.
В беседе с нашим гостем, историком Арутюновым Кимом Александровичем, мы сделаем перерыв. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события о неделе.
Я уже не раз рассказывала о, мягко выражаясь, странных судебных процессах, происходящих время от времени в Британии. Сегодня не менее странная история о решениях, которые принимают наши службы социального обеспечения. Есть у нас такая телепрограмма «Обмен женами». Ну, я ее никогда сама не смотрела, но что там происходит, понятно по названию. И вот благодаря очередному выпуску этой программы, очередному обмену женами, выяснилось, впрочем, уже не впервые, как легко обмануть чиновников и поживиться за счет щедрого налогоплательщика. Из двух семей, участвовавших в вышеупомянутом обмене, одна живет на пособие, а другая честно трудится. И семья иждивенцев куда богаче. Глава семьи, мистер Марк Барнсли, прекратил легально трудиться, то есть работать и платить налог, 4 года назад. Тогда у него и его жены Лиз было 5 детей. С тех пор на свет появилось еще 3. В результате семейство получает пособие на 8 детишек, отдельное пособие на 2 из них, которые страдают астмой. Сам Марк получает пособие по состоянию здоровья, диагноз депрессия, которую он начал страдать после смерти своего отца. Ну и, разумеется, пособие на оплату жилья. Жилье очень приличное, со всеми современными удобствами, с весьма дорогим широкоэкранным телевизором, компьютером и тому подобное. Я не буду утомлять наших слушателей, уточняя сумму каждого пособия. Скажу только, что в результате семья имеет примерно 37 тысяч фунтов в год, больше 50 тысяч долларов. Вторая семья – это Колин и Эмма Спрай, у которых 2 детей. Оба они работают полностью, 5 дней в неделю. И после вычета налогов получают на руки в год 27 тысяч фунтов. На 10 тысяч меньше, чем чита Барнсли. И недавно им пришлось перезаложить свой дом. Кстати, куда более скромный, чем обитель семейства Барнсли. Но даже это не вся история. Ибо дотошные газетчики разузнали, что, видимо, в свободное от ничего не делания, депрессии и получения пособий время, Марк Барнсли еще подрабатывает по-черному слева. Ремонтирует дома соседям, получает за свой труд наличные и, таким образом, естественно, избегая оплаты налогов. Этим, судя по всему, депрессия ему заниматься не мешает, но если репортеры сумели это выяснить, буквально за один день. Почему об этом не знают социальные службы, которые щедро выплачивают семье Барсли все перечисленные мною пособия и наверняка еще что-то упустила? И как они могли не заметить, на какой роскошной машине катается за их счет все это многочисленное семейство? Послевоенные создатели государства всеобщего благосостояния, нашего welfare state, стремились помочь тем, кто действительно нуждается в помощи. Вероятно, они волчком завертелись бы в гробу, слышав эту историю. Но мы, к сожалению, слышим подобное не в первый и далеко не в последний раз.
Спасибо, Дачка. Хочу от себя добавить, что эти пособия все получить можно, но не просто. И нужно серьезную юридическую подготовку иметь, чтобы разобраться во всех десятках различных пособий, когда они были введены, когда закончились, и изучить достаточно, так сказать, инструктивную литературу. А теперь Леонид Владимирович напомнит юбилейные памятные даты предстоящие.
11 октября 1818 года, 185 лет назад, родился проф. Михайлович Садовский, актер, положивший начало полуторавековой театральной династии в Московском малом театре, куда проф. Садовский был принят в 1839. Его сын Михаил Прович и внук проф. Михайлович были также известными актерами малого. В юности я видел Прова Михайловича на сцене. Он блестяще играл Фамуса в «Горе от ума». 11 октября 1963 года, 40 лет назад, в один и тот же день, скончались знаменитейшая французская певица Эдит Пиаф и крупный французский поэт Жан Кокто. Был он также прозаиком, кинорежиссером и художником. Поэту было 74 года, а Эдит Пиаф, урожденный Эдит Джованни Кассион, всего 48. 1 октября 1968 года, 35 лет назад, суд в Москве приговорил Константина Бабицкого, Ларису Богораз Даниэль, Вадима Делоне, Владимира Дремлюгу и Павла Литвинова к лагерям и ссылке. Подсудимые, как было про них удачно сказано, спасли честь России, протестуя против оккупации Чехословакии в августе того же 68 года. 12 октября 1813 года, 190 лет назад, Россия и Персия, нынешний Иран, заключили мир после войны, длившейся 9 лет. Мир был подписан в селении Гюлистан в нынешнем Азербайджане, отчего и вошел в историю как Гюлистанский мир. По договору стороны фактически поделили между собой территорию нынешней Армении, хотя часть ее оставалась под властью Турции. Нельзя не сказать, что древняя культура Армении не только не страдала в годы пребывания страны частью Российской империи, но развивалась и процветала. 12 октября 1973 года, 30 лет назад, журнал «Коммунист», прежде назывался «Большевик», обрушился с хулиганской статьей на академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Журнал обвинял ученого в оголтелом антисоветизме и заявлял, что это вредит международным отношениям во всем мире. Кто теперь помнит журнал «Коммунист»? А имя Сахарова остается и навсегда останется в российской истории. 15 октября 1873 года, 130 лет назад, родилась Елена Дмитриевна Стасова, внучка крупнейшего русского музыкального критика и историка искусств Владимира Васильевича Стасова. Подобно нескольким другим девушкам, вышедшим из интеллигентных семей, Лена Стасова с головой ушла в революцию, как тогда говорили. Член партии с 1898 года, после большевистского переворота комиссар, член президиума Петроградской ЧК, агент Коминтерна в Германии, член ЦК партии, приятельница Сталина, который ее не тронул, и, наконец, редактор журнала «Интернациональная литература». В 1959 году журнал «Семья и школа», где я тогда работал, послал меня интервьюировать Стасову, жившую в печально знаменитом доме на набережной, интервьюировать о школьном воспитании. Она сразу поразила меня непринужденным дружелюбием, естественной интеллигентностью манер. Проследив мой изумленный взгляд на стоявший на столе барельеф Сталина, на дощечке с трогательной надписью, печально улыбнулась. Ну, не выбрасывать же. Когда я уходил, попыталась подать мне пальто в передней. А так как я поспешно оделся сам, вышел на площадку и сказал: «Ну, тогда я вызову лифт». Сколько смертных приговоров
подписала комиссар ЧК Елена Стасова. Все время думал об этом, пока говорил с интеллигентной дамой, кутавшейся в шерстяной платок. 15 октября 1958 года, 45 лет назад, в «Правде» и сразу же во всех других газетах, было громогласно объявлено, что по инициативе рабочих в стране создаются бригады коммунистического труда. То был один из многочисленных так называемых трудовых починов, предназначенных подхлестнуть производительность труда либо улучшить качество продукции. Началось это еще в 20-е годы с так называемого ударничества. Потом придумали стахановское движение. И вот при Хрущеве эти самые бригады коммунистического труда. Было курьезно видеть где-нибудь в пошивочном ателье надпись «Вас обслуживает бригада коммунистического труда». Как все прочие фальшивые почины, забылся и этот, но от него, по крайней мере, остался хороший анекдот. Говорили, что носильщики Казанского вокзала создали бригаду коммунистического труда. 16 октября 1853 года, 150 лет назад, Турция объявила войну России. Так началась Крымская война, в которую втянулись Великобритания и Франция. Несмотря на отдельные крупные победы, например, Синопский бой, где был уничтожен турецкий флот, несмотря на ожесточенную героическую севастопольскую оборону, война окончилась поражением России в 1856 году. 16 октября 1978 года, 25 лет назад, конклав кардиналов католической церкви впервые в истории избрал папой римским польского кардинала Кароля Войтылу, который принял имя Иоанн Павел II. Я в то время работал на радио «Свобода». Где-то весной 78 года в Германию прибыла польская католическая делегация во главе с тогдашним примасом Польши кардиналом Вышинским. Просматривая утром мировые новости, я увидел текст речи члена делегации, кардинала Войтылы, чье имя я никогда раньше не слышал. Речь была настолько мудрой и блестящей по форме, что мы ее тут же перевели на русский и передали в эфир. Когда пришла весть о том, кто избран папой римским, я не удивился.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Тим Александрович, у нас времени мало. Я понимаю, что вы ученый, историк, архивист, и что все детали для вас имеют огромное значение. Но радио такая штука, что отсекает, когда время кончилось. Поэтому я хочу сейчас сосредоточиться коротко на материнской линии Ленина. По отцу мы понимаем, что более-менее вы доказали, что он Покровский, а биологический отец его...
Простите, а есть такое доказательство все-таки?
Есть это раз, и второе, вот так хотелось бы сказать, у меня есть фотографии, которые я поместил даже в книгу, вот последнюю, двухтомник, так, и все специалисты, и наши, зарубежные, так, художники особенно, в один голос говорят, две капли воды, Покровский... И Владимир Ильич.
Угу. И, значит, и сам Владимир Ильич, он же Иванович, и его брат Александр, они все от Покровского.
И Дмитрий особенно.
И младший.
Да, да.
Теперь давайте на матери сосредоточимся, потому что тут, так сказать, интересная ситуация. Еще мы помним эту знаменитую статью Шагинян, где она выяснила, что там девичья фамилия Бланк и так далее. Но вы проследили генеалогию Бланков. И поэтому сможете нам сейчас коротко рассказать, кто она, кто ее отец, дед, прадед и прапрадед и так далее?
Да, очень богатая, можно сказать, генеалогия по материнской линии. По отцовской, если относительно говорить, так, нет. А по материнской очень богатая. Ну, как проследить? Может быть, начать из Житомирского архива?
Давайте,
я не знаю,
да,
с чего начать.
Получилось так, что вам одна женщина, симпатизировавшая, да, вынесла из архива.
Да, да, впервые в руках я держал, буквально вот толщиной, буквально вот это досье Бланка, где говорится и о прапрапрадеде Ицка Бланк. Потом говорят о Мойше Ицковиче Бланке, который имел, так сказать, дочерей и двух сыновей, Абель и Сруль. Сруль после переезда Староконстантинова в Житомир, ну, не ладилось что-то там дела, переехали, становятся Израилем.
А после того, как они
уехали в Петербург и поступили, сначала приняли христианство, православие, приняли, так, и...
Изменили имена, видимо, тогда.
Тогда, да. Кстати сказать, может быть, вам неизвестно, именитые люди, правда, карты проигрывал граф Апраксин. Граф Апраксин становится, так сказать, крестным отцом, как бы,
будущего дедушки Владимира. Угу. Становится так. А второй Баранов, сенатор, то же самое. Но они проиграли карты, поэтому деньги все сделали, они стали православными людьми. Блестяще, прямо надо честно сказать, способные. Поступили в военно-медицинскую академию, закончили прекрасно то же самое, получили назначение. Вот таким образом, так. Но то, что они жили в Староконстантинове, после третьего раздела Польши, эта территория отошла от Польши к России, угу. Между Австрией, Пруссией и Россией, эта территория отошла. Я даже путал, почему у Мойши Бланк, там, или Ицка Бланк, какие-то столько-то моргов в земле. Я говорю, что за морги? Моргов, так сказать, вроде бы покойники. Оказывается, единица измерения. Столько земли, он цукаты, он... выращивал, имел, как говорится, торговые ряды, заодно занимался купеческие дела, так, продажи, купли и так далее. Ну, в общем, он...
А если подойти ближе к матери, вот, в девичестве Бланк, матери Ленина?
Да.
Ее непосредственно отец и дед кто были?
Александр Дмитриевич.
Александр теперь уже Дмитриевич, так, Бланк, врач по образованию, хирург, акушер. Это специальность. А бабушка, вы знаете, на стыке как бы получается. У бабушки отец немец, а мать еврейского происхождения, вот так. То есть немец Гросшофт женится на дочери еврейского предпринимателя. Угу. Вот. И таким образом, с одной стороны, вот по генеалогии, и немцы тут есть. Евреи, причем евреи, которые идут, корни ведут из Швеции, город Упсала, вот где засилье было. Они постепенно даже перебрались, потом Петербург нашел. Солидные должности занимали, очень способные деловые люди были, так? Вплоть до того, что министерство занимали юрисконсулом, был один из них, так? Вот такие должности занимали. Очень способные, влиятельные люди были. Но перебрались они в Петербург. Вот так это было. Вас не удивит, если я скажу, что по той немецкой линии, даже в книге фотографии я привез в Германии, фельдмаршал Модель, их родственник, который участвовал в Курской битве, король, как говорится, обороны, да? Вот. Так, теперь... Как вам нравится, два срока был президентом Германии. Тоже родственник. Вайтзекер.
Вайтзекер?
Да, 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 да. И это нашел фотографию, тоже привел в книге. Так. И третий с Ромелем воевал в Африке, известный вам Ромель, генерал в Африке. А к началу Попутной войны его перебросили генерал-лейтенант танковых войск. Так, вот. Мантейфель, вот так, что ли?
Мантейфель.
Да, вот так.
Мантейфель, знаменитый.
Да, да,
да. Это вот эта немецкая часть.
Да, немецкая часть, да.
Минуточку, но там все время говорили про калмыкскую какую-то струю у предков.
Потому что схуй просто.
Ну, уважаемый, задал вопрос, по материнской пойдем. Я могу вернуться. А что есть? Бабушка, если взять Илью Николаевича, так. Отец был чуваш, ничего общего русским-то. А бабушка была калмычка.
Да, если Илья Николаевич не был отцом, тогда это не имеет никакого значения.
Да-да, теперь уже отпадает, никакого значения. Но он просто интересуется, пожалуйста.
Покровского вы исследовали? Откуда у него там корни? Вы исследовали Покровского?
Вот сегодня принято говорить, это великолепный вопрос. Вы знаете, оказывается, очень-очень уважаемый человек был отец Покровского. Он взял фамилию матери, поскольку он был незаконно рожденный сам. Угу. Покровский. Мой отец, благороднейший человек, чувствуя ответственность, дал образование, врачом стал его сын, так? А на самом деле Улыбышев, вот кто он такой. Когда я в Париже сказал, говорят, боже мой, это же известная личность. Как известно, я сам не знал. Оказывается, Улыбышев, да такой образованный, музыковед, драматург и так далее, он даже умудрился на французском языке впервые написать биографию Моцарта. Вот какой был.
То есть Улыбышев – это отец биологический Ивана Сидоровича Покровского.
Улыбышев? Ну...
Дед
получается.
Но все равно, вот я одну вещь никак не могу понять, думаю, что наши слушатели тоже. Зачем было, допустим, что все это так оно есть, зачем было Владимиру Ромелю на своем дипломе давать Так выдавать эту страшную тайну. Почему он не мог оставить Владимира Ивановича? Зачем было выпускать Владимира Ивановича?
Правильный вопрос.
Владимир Иванов сын.
Зачем он это написал?
Почему
он выдал эту тайну? Он же был...
Сверху, да. Который подписал.
Нет. Почему сам Ленин молодой не признавал Илью Николаевича своим отцом?
Я этот аспект тоже рассмотрел, так? Мне, полагаю, здесь уже не доказательство, полагаю, что мать этих детей, большой семьи, да, Кулиановых, она понимала, что дети все видят, все знают, так? И после смерти Ильи Николаевича решила, я полагаю, открыться перед детьми, кто есть кто. Mm-hmm. Понимаете, вот так.
Но тем самым Ленин делал себя незаконнорожденным человеком.
Ну,
писал Иванов, правда?
Хотел, он не хотел. Даже у меня дальше мысли пошли, что его, ну, как бы ему подсказали, что Владимир Ильич, оставайтесь с Владимиром Ильичем, потому что вы уже деятель, вождь и так далее, скандальная биография. Поэтому он тоже скоро замолк, и вы не увидите после этого диплома. Упрятали диплом, даже в партийном архиве никто не мог найти, я нашел. Этот диплом я могу скопировать и вам прислать, понимаете? Тихо, мирно, потому что вы личность, вождь. Понимаете, и вдруг такая скандальная история, поэтому с тех пор он ничего не говорил, вообще нигде не говорил, кроме как диплом.
Короче, я чувствую, что лениняне конца не предвидится. Вы вскрыли такие пласты, в которых можно рыться там экскаватором и находить все новые и новые какие-то подробности.
Да, точно так же сейчас книги выходят. Верстку прочел я уже в Москве, а книга сдана уже в печать. Это называется «Пикантная и криминальная история. Биография Ленина», где этих целых 8 глав, в том числе «Женщина в жизни Владимира Ульянова».
Очень интересно. А как бы эту книжку получить?
Ну, оставьте свой адрес, я пришлю.
Что сделаем?
Да.
Вот. Но из вашего рассказа ясно одно, что из ничего, ничего и получается. Важно было, чтобы все эти блестящие и способные люди были в этом генофонде, для того, чтобы, ну, как бы мы ни относились, но человек, несомненно, выдающийся и по способностям, и потому, что он сделал и последовал истории, можно относиться к нему по-разному, я отношусь сугубо отрицательно.
Но это
но это совершенно не исключает объективной оценки Ленина как человека выдающегося. Поэтому мы и закончим на музыке. «Красная гвоздика». Апофеоз Владимир Ильичу, Владимиру Ивановичу, Ульянову, Ленину, Покровскому, по матери Бланку и так далее.
Улыбышеву, да?
Улыбышеву. А пока, Ким Александровичу, большое спасибо. Прощаемся с вами до следующей субботы. Счастливо.
Вини, мой друг, земля в рассвете. Идет огнем, то, что дороже всем на свете. Идет, ай, для меня, красная гвоздика. Пусть не все тревог, красная гвоздика. Как ведь мечты, как знак свободы, друзей к друзьям она звала. И сквозь расстрелянные заходы улыбкой ленинской прошла. Красная гвоздика, вот не то тревог. Под тушкой неба, когда ждала повсюду смерть, рубочки цветов под снегом, и страшно было тихо о том, и вместе с нами.